«Дорожный просвет» на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
11.04 на часах. На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир. Меня зовут Александра Короткова. По средам после 11 утра время дорожного просвета. Сегодняшний эфир мы начинаем вместе с Дмитрием Ларионовым, представителем Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
Здравствуйте.
Ждем мы Олега Таратухина, который нам сообщил, что он опаздывает, но опаздывает по уважительной причине, приедет, все расскажет. Нас можно не только слушать на 104.5, нас можно смотреть на канале «Горожане.разговор». Чат в трансляции традиционно доступен зарегистрированным пользователям. И можно, конечно же, связываться с нашей студией по номеру +7 908 909 104.5. Ваши смс, WhatsApp и Telegram комментарии на этот номер, пожалуйста, присылайте. С чего будем начинать? Наверное, опять с электросамокатов. Потому что, во-первых, накануне была озвучена статистика, но, правда, не... Справедливости ради скажем, что врачи говорили не о электросамокатах, вот конкретно прямо с формулировкой электросамокаты, а с формулировкой самокаты. Так вот, ежедневно в травмпункты обращаются до 20 пострадавших от общения, скажем так, с самокатами и самокатчиками. Большинство – это водители самокатов, в том числе и электросамокатов. Вот там, кстати, в этой формулировке электросамокаты были. И 3-5 человек – это пострадавшие от наезда самокатов и самокатчиков. В основном получают ушибы, вывихи, реже переломы. Вот такая вот ежедневная, к сожалению, статистика. Пока каких-то новых ограничений, вот по сравнению с теми, которые начали действовать месяц назад, я проверяла, 27 июня вступило в силу, начало действовать соглашение администрации Екатеринбурга с сервисами кикшеринга, пока каких-то новых ограничений и ужесточений не было принято.
Ну,
ты, кстати, не проверял, действуют, не действуют запретные зоны для электросамокатов. Вот «Зеленая роща» появлялась в повестке, в очередной раз досталась фиолетовому сервису, чьи электросамокаты смогли заехать на территорию «Зеленой рощи», хотя там табу на движение электросамокатов и, кстати, даже парковку. Вот в соглашении и парковка электросамокатов в этих запретных зонах запрещена.
А знаки там, интересно, стоят? А
знаки у нас пока только стоят на Олимпийской набережной, но будут расширять. Будут расширять зону применения знаков.
Ну, честное слово, я это вижу так. Вот поставьте знаки. Вот для начала. Но и ведь все, это же первично.
И будет снят этот вопрос, так?
Ну... Какие-то соглашения между администрацией и операторами, там, сервисами кикшеринга, ну да, возможно, они как-то будут работать, но а что, если нет? Вот, допустим, они не работают, и что? Дальше-то что?
А вот сейчас расскажу.
Нет, мне просто всю дорогу интересно, а какие рычаги вообще есть у администрации?
Вот соглашение составили, заключили. Вчера официально на площадке администрации Екатеринбург... Почему противоречит закону? Это договор, заключенный между несколькими сторонами.
Не, ну,
теперь у нас
хорошо.
Официально создана рабочая группа, которая будет работать на базе администрации Екатеринбурга для взаимодействия с представителями кикшерингового бизнеса.
Хорошо, что мешает технически? Но мы опять немножечко в другую степь уходим, но я говорю, ну, вот чисто технически, вот что мне мешает? Я беру сервис компании, я пользуюсь сервисом компании кикшеринга, беру самокат в аренду, и мне, значит, у меня не получается заехать туда, куда ПДД мне заехать разрешают. Я иду в компанию кикшеринга, спрашиваю, что случилось, мне говорят, а у нас соглашение с администрацией. Технически я могу совершенно спокойно пойти в суд и утвердить свое право ездить по ПДД. В чем проблема? То есть меня дискриминируют, потому что я не на своем собственном самокате. Будь я на своем собственном самокате, я бы туда спокойно заехал, и мне бы никто слова не сказал. А кикшеринг почему-то мне не дает, потому что его кто-то ущемляет. И тем самым меня.
Давай не об этих ограничениях говорить, давай мы будем говорить о силе действия, которая у нас, как известно, равна силе противодействия. У нас в Екатеринбурге самокатчики начали заклеивать номера носимо.
Ну, у меня такое впечатление, да, что это уже такой... оно, собственно, и с автомобилистами же точно так же работает. Просто в случае с автомобилистами это влечет определенные довольно серьезные наказания. А пользователи электросамокатов, они вполне себе, видимо, могут это позволить. Я, честно говоря, не углублялся в чтение договоров с кикшерингом на предмет заклеивания номеров прицельно, но, судя по всему, стоит это сделать. А сервисом кикшеринга, на случай, если там такой нормы нет, стоит ее ввести. На мой взгляд, это... Ну, довольно серьезное должно быть нарушение. Ну, если его нет, значит, его нужно сделать. И оно должно за собой повлечь какие-то серьезные наказания в случае выявления. Правда, опять же, как выявлять, это вопрос. Но и в случае с автомобилистами, впрочем, это тоже логичный вопрос.
Ну, как выявлять? Можно либо... Для чего вообще? Почему начали заклеивать номера? Потому что у нас единый телеграм-бот и сервисы кикшеринга сказали, да, что хорошо, сообщайте нам о нарушениях наших клиентов, подтверждение, фотография. Сфотографируйте номер электросамоката.
Да,
что начали делать пользователи СИМ?
И такой короткий ответ. Зачем они это делают? Чтобы безнаказанно нарушать.
Ну, это позиция называется, на самом деле. Это позиция. Фотографию можно делать с геометкой. Это...
Просто их искать будет в разы сложнее, потому что особенно, допустим, в центре города, особенно в какие-то часы пик, когда по данной геометке с погрешностью плюс-минус 15 метров характерны для GPS, с погрешностью плюс-минус минуты характерны для фотографий, там может быть десятки самокатов. И как их опознать?
Ну, по пользователям, по истории этих самых пользователей.
Ну, в общем, это нетривиальная задача, и на самом деле, понятное дело, что наличие номера на фотографии упрощает поиск, ну, прям многократно. Я даже не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что раз в 100. Но, в общем-то, то есть, если есть номер, просто бац, он вот он в базе нашелся, бац, все сразу понятно, кто нарушил. Если его нету, начинаем тратить время. Я примерно представляю, в чем заключается работа человека, которого посадили для того, чтобы он разгребал такие сообщения. И я боюсь, что это будет время уже не 5 секунд, а запросто 5 минут или даже 10, или даже больше.
Но есть и дополнительный фильтр. Кроме Telegram-бота и вот кроме человека, который будет сидеть и разбирать такие сообщения. В России, сообщили накануне «Известия», появились аналоги ГАИ для контроля за самокатчиками.
Да,
операторы
вот
кикшеринга.
Постепенно переходим к этой теме. То есть ровно так же, как у нас, допустим, автомобилисты заклеивают номера, как с ними бороться? С этим бороться имеет техническую возможность только живой сотрудник.
Только ловить за руку.
Та же самая история.
Ловить на месте. Кикшеринговые компании ввели внутренние аналоги ГАИ, которые будут фиксировать нарушения пользователей самокатов. Патрули уже появились в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов, уточняет издание. За обнаруженные нарушения они будут выписывать россиянам штрафы в размере 1000 рублей при неспешивании на переходе и в размере 5000 рублей в случае езды вдвоем. Вот, кстати, есть статистика от ГИБДД за минувшие выходные. За два часа рейда «Безопасный город» 12 самокатчиков, которые пересекали переходы, не спешиваясь, 5 велосипедистов и, по-моему, 2 или 3 пешехода.
Это, вот это за 2 часа?
За 2 часа, но 12 самокатчиков, 5 велосипедистов, 17 человек.
Слушайте, я не знаю, как где и во сколько они работали, но почему-то, когда это было месяца полтора назад, я за один час настрогал почти 40 ведящих с разными нарушениями.
Ну, они же в этот момент еще, они общались с этими электросамокатчиками. Пока сотрудник ДПС общался с одним электросамокатчиком, за спиной у него совершенно свободно могли проехать еще трое. Не потому что сотрудник ДПС невнимателен, потому что он занят фиксации конкретного нарушения.
Ну, на самом деле, тому есть на самом деле еще одно объяснение. Дело в том, что сотрудник ДПС, он же одет в форму.
И
при нем вполне возможно нарушений-то меньше. То есть просто при нем уже рискуют нарушать только те, кто искренне не понимает, а в чем нарушение, ну или в таком духе. А когда я выходил в центр города, ну, кто же знает, что я буду фиксировать.
Но единственная статистика, которой на самом деле в этой теме нам не хватает, это статистики первых штрафов за езду в нетрезвом виде на электросамокате, вернее, на любых СИМ, и прочих вот этих вот санкциях введенных. что они, во-первых, а, применяются, б, они, ну, хотя бы имеют какое-то действие. Хотя, наверное, не очень хочется, чтобы эту статистику делал Екатеринбург. Все-таки мы верим в то, что у нас просвещенные и просветленные пользователи средств индивидуальной мобильности.
Да, и возвращаясь к статистике, ты упомянула в начале передачи статистику от, я так
врачей.
Понял, врачей, да. Так вот,
врачей-травматологов,
я, честное слово, вот я тут наблюдаю некоторую подмену понятий со стороны нашей мэрии. Дело в том, что врачи говорят о статистике...
Мэрия там вообще ни при чем, это коллеги из СМИ.
Нет, да, да. Ну, допустим, портал Е1 рядом поставил статистику врачей и мнение мэрии. Только в статистике врачей значатся
самокаты?
Просто самокаты, а в мэрии сразу же электросамокаты.
Но у нас есть трюковые самокаты. У нас есть еще трюковые самокаты и подростки, которых с них не слезают, даже, кстати говоря, в метро. Хотя в метро действует прямой запрет на движение по платформе. На любых вот таких вот вещах?
Ну, честно говоря, не то чтобы я сейчас буду говорить о том, что а где дорожный знак в метро.
Там предупреждающая табличка есть на входе.
Да, то есть там на самом деле метро – это же сам по себе объект повышенной опасности, и, в принципе, там есть целое ведомство, которое следит за безопасностью. И, честно говоря, ну, если кто-то где-то и катается там на самокатах по платформе, то я считаю, что это их серьезное упущение.
Плюс 7-908-909-104-5 номер для комментариев в студию и в прямой эфир Дорожного просвета и прямая трансляция на канале горожане.разговор. Когда мы с Дмитрием Ларионовым появляемся в этой студии вдвоем, не обходится у нас без разбора ДТП, и тут дело даже не в резонансе, который вызывает та или иная авария, а дело в том, что мы стараемся докопаться до истины, до сути, и, может быть, объяснить какие-то правила, о которых мы не помним, забываем или вообще просто неправильно их читали в ПДД. Так вот, авария, которая произошла в переулке Банном, кажется, что это где-то очень далеко, но на самом деле 8 марта Фрунзе.
Ну, это буквально 200 метров от перекрестка 8 марта Фрунзе, но речь идет о перекрестке улицы 8 марта и переулка Банный.
Участников ДТП обозначим. Это водитель мотоцикла и автомобиль, который поворачивал через трамвайные пути налево. И вот тут начинается, как в одной песне пелось, вот тут как раз и начинается кино. Потому что у нас есть трамвайные пути, у нас есть история с движением по трамвайным путям, и у нас есть разметка, которая идет параллельно с трамвайными путями. Где-то она прерывается, а где-то нет. И на перекрестках. Перед перекрестками чаще всего мы имеем сплошную разметку, которая идет параллельно трамвайным путям. Вот что у нас с этой разметкой, как ей пользоваться и как ее трактовать, мало кто вообще знает, понимает, и вольность трактовки достигает, ну, не знаю, как даже это обозначить. Олег Таратухин появился
да,
в нашем эфире.
Ну, собственно, то есть как бы вводную так вот ты обозначила.
Привет.
Да.
Всем привет.
Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Мы на самом деле в прошлом эфире сказали Олегу, а ты нас перебивай, когда мы тут увлекаемся. Олег взял это на вооружение и сразу же это
сделал. Правильно.
Держите сегодня.
Мы очень рады тебя видеть, правда.
Я вас тоже.
Вот, да, давайте продолжим про это.
Про разметку.
То есть обстановку ты уже описала, то есть речь идет о многополосной дороге с трамвайными путями, отделенными от проезжей части сплошной разметкой. Сразу оговорюсь, что нет ни одного ни знака, ни разметки направления движения по полосам, которые в соответствии с пунктом 9.6 запрещали бы двигаться по перекрестку по трамвайным путям. И есть два участника. Мотоциклист ехал по трамвайным путям слева от сплошной, но по попутным трамвайным путям. И был автомобилист, который с проезжей части поворачивал налево через трамвайные пути. Они столкнулись. И возникает вопрос, а кто из них прав, а кто виноват? Тут, честно говоря, судя по комментариям в многих СМИ к этой новости, мнения разделились вообще радикально. И есть такие люди, которые искренне почему-то верят в то, что сплошная разметка запрещает движение по трамвайным путям. На самом деле это не так. Сплошная разметка запрещает лишь пересекать эту сплошную разметку. Это сплошная разметка с номером 1.2. Раньше она была под номером 1.2.1. с 1 марта 2023 года эта разметка стала под номером 1.2. Она обозначает край проезжей части, и она вводит запрет ее пересекать. И это единственный запрет, который она вводит. Так вот, она не способна запретить двигаться слева от нее, она не способна запретить движение по трамвайным путям. Пункт 9.6 ПДД разрешает, прямо разрешает, прямым текстом разрешает в ряде, при ряде условий двигаться по трамвайным путям попутного направления.
Ну, как минимум, занимать крайне левое положение для совершения либо разворота, либо поворота налево, если нету знаков движения по полосам.
Нет, ты сейчас немножко про разные вещи. То есть мы сейчас говорим, вот я сейчас говорю про мотоциклиста. Ему пункт 9.6 ПДД разрешал в данном случае, причем все условия были соблюдены, и помех трамваю нет, и трамвайные пути на одном уровне с проезжей частью.
Да-да-да, я про это как раз.
И значит, речь именно о попутных трамвайных путях, и речь именно о движении прямо в условиях, когда заняты все остальные ряды данного направления. И мотоциклист, ну, мы не видим на видео, чтобы он нарушал какое-то требование ПДД, в том числе в части пересечения этой разметки. Но даже если он где-то ее пересек, то ведь это же не состоит из причинно-следственной связи. То есть это ДТП произошло не поэтому. То есть он ехал прямо в полном с полным соблюдением правил дорожного движения. По трамвайным путям, да. Да, слева от сплошной, да. Представьте себе, так можно. А теперь мы имеем еще одного участника, автомобилиста, который с проезжей части поворачивал налево. Вообще-то есть у нас пункт 8.5 ПДД, который говорит о том, что поворот налево на такой дороге должен выполняться с трамвайных путей, если знаками направления движения по полосам не предписан иной порядок движения.
А у нас разметка, которую мы не можем пересекать.
Да.
То
есть значит, предписан другой порядок.
Значит, мы открываем еще раз правила дорожного движения и видим пункт 8.7, который говорит, что если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам, ну, очевидно, что и по этим причинам тоже, не может выполнить поворот в соответствии с требованиями пункта 8.5, то есть с трамвайных путей, допускается отступать от них при условии, если это не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. Это я по памяти просто сейчас этот пункт зачитал. Так вот, на мой взгляд, водитель автомобиля нарушил требования данного пункта в той части, что он создал помеху другим участникам дорожного движения, и это привело к ДТП.
Создал помеху, это ты имеешь в виду мотоциклисту?
Да, то есть он поворачивал налево через трамвайные пути, по которым с полным соблюдением ПДД ехал мотоциклист, и его дорога оказалась пересечена автомобилем, и это привело к ДТП.
То есть все привыкли, да нет, хотя у нас это обычная история с поворотом налево, убедись, но это не значит, что ты должен пропустить только тех, кто едет тебе навстречу, поворачивая налево. Вот я перевожу на доступный, на привычный, на дорожный. То значит, нужно еще убедиться, что параллельно с тобой слева никто не едет, их тоже нужно пропустить.
Ну, по сути, совершаешь маневр, даже как и маневр перестроения, ты всегда должен убедиться. Аналогия здесь такая. Я тоже хочу высказаться.
Да, конечно, потому что мы жарко обсуждали
эту ситуацию. И часто автомобилистов сбивают аналогии, ну, потому что вот эту сплошную линию, которую всего лишь нельзя пересекать, многие ассоциируют с двойной сплошной, за которую вообще нельзя и выезжать, и там двигаться. А также есть еще, допустим, обочина, по которой вообще нельзя ездить, и были случаи, когда совершались ДТП, когда кто-то поворачивал направо, а кто-то ехал по обочине, и суд уже сказал, что там вообще нельзя находиться, и, возможно, складывается у кого-то ощущение, что так же и здесь, что вообще тебе нельзя находиться на этих трамвайных путях, потому что здесь есть сплошная. Но я полностью поддержу Диму, он очень подробно и точно рассказал о том, что можно двигаться и надо уступать этому мотоциклисту было дорогу, а потом только поворачивать. Но есть еще практика. У нас было дело, которым занимался мой сотрудник. Только вместо мотоцикла был автомобиль, который ехал точно так же.
По трамвайным путям.
По трамвайным путям на Ленина или начало Московской, я не помню. И там разворачивалась автомобилистка, причем она разворачивалась через сплошную такую же линию, но не убедилась. То есть этот автомобилист хотя бы поворачивал там, где был разрыв, а здесь вообще не было. И суд установил вину 50 на 50. Он сказал, что автомобилист нарушил, поскольку он пересек, ну там действительно он ее пересек, но за, не знаю, там за 100 метров и был регистратор, в котором это было видно, но она поворачивала и должна, считаю, была, ну, считаю, что должна была убедиться в безопасности, что там никого нет. Она этого не сделала, но суд посчитал вот так. Хотя все доводы такие же, как приводил Дима, мы тоже приводили, но вот судья решила, что вина тоже
нам
есть.
Нам в Ютьюбе пишут, что на Банном прерывистая для поворота или разворота. В зоне перекрестка, да, никто не говорит, что водитель автомобиля поворачивал с нарушением. Он не убедился.
Так это есть нарушение?
Нет, он не убедился в безопасности маневра, то есть он не нарушал разметку.
А, разметку
он
не нарушал.
Он не нарушал разметку, мотоциклист также не нарушал разметку, он где-то там заехал на эти самые трамвайные пути, мы не знаем, через прерывистую, не через
прерывистую.
Нет,
он, может, и нарушил когда-то, когда переезжал.
Но об этом мы узнаем в следующей серии, Дима правильно говорит.
А может, и не узнаем.
Мы, во-первых, этого не знаем, во-вторых, а почему это должно на что-то влиять? Он, судя по видео, ну, минимум 50 метров
в зоне
ехал по трамвайным путям,
в зоне перекрестка, он ничего не нарушал.
Да, я согласен.
Именно. Поэтому вот тут с разметкой вот эта вот история происходит. И еще, наверное, я думаю, что стоит это вытащить, в том числе в прямой эфир, когда начинают разбираться в этой теме автомобилисты, они, естественно, ищут поиском в интернете, что означает разметка и так далее. Друзья мои, давайте читать ПДД. Вот Дмитрий Ларионов озвучил, что есть эта разметка 1.2, в ПДД она прописана с марта 23-го года. Я правильно отметил? Вот с марта 23-го года эти там изменения, нововведения, они уже официально в ПДД внесены. Пожалуйста, не пытайтесь себя убедить, что если вы читаете публикацию за 2015 год портала, не буду его называть, который пишет, что вот эти вот, эта сплошная линия параллельно трамвайным путям обозначает габарит трамвая. С тем же успехом, знаете, мы с вами можем обозначать габариты автомобиля на проезжей части. Что в этом случае скажет любой сотрудник ДПС, я думаю, все мы понимаем. Потому что в ПДД у нас написано, что при отсутствии разметки автомобилист обязан уметь визуально определить количество полос.
Я сейчас хочу сразу три темы очень интересные раскрыть. В общем, смотри, Олег, я тебе сразу же, вот я как-то оценил, что ты, скорее всего, просто не совсем хорошо помнишь эту всю историю. Дело в том, что этому велосипеду, коим я считаю вот эту вот сплошную разметку, которая обносит трамвайные пути, этому велосипеду уже 100 лет в обед. Ну, хорошо, не 110. Так вот, в 2015 году, когда СМИ «Интермонитор» брал комментарий у сотрудников ГИБДД, они сказали, что эта разметка ничего не обозначает, кроме как габариты трамвая.
Давай уточним, не названный сотрудник ГИБДД, поэтому был ли это действительно сотрудник ГИБДД или это комментарий взятый?
Был ли это сотрудник... То есть это типа граффити просто и все.
Был ли это сотрудник ГИБДД, который был вправе отвечать на запрос СМИ, это другой вопрос. Но так или иначе, есть мнение какого-то произвольного, там, не знаю, неназванного сотрудника ГИБДД о том, что эта разметка только лишь обозначает габарит трамвая. Я повторюсь, речь шла о 15-м годе, это с момента, когда эту разметку нанесли, прошло меньше года, еще никто не знал, что это такое, и с чем ее едят. Так вот, тогда это было так, то есть тогда еще вообще никто понятия не имел, и администрация, по-моему, что-то тоже. Так вот, суть в том, что уже тогда была разметка, но у нее был другой номер, 1.2.1. Сейчас вот я открываю разметку 1.2, вот я подниму другую тему. Люди не умеют читать ПДД. Ты не поверишь, прямым текстом написано, но люди не умеют читать ПДД. Читаю обозначение, что обозначает разметка 1.2. Она у нас обозначает край проезжей части или границы участка в проезжей части, на которой въезд запрещен. Люди читают, на который въезд запрещен. А, так все-таки нельзя! Неправда. Это определение разметки. Вы знаете, если вы прочитаете, например, определение разделительной полосы, в разделительной полосе есть такое ключевое, что эта полоса не предназначена для движения транспортных средств. Может ли на разделительной полосе располагаться трамвайные пути? Нет, потому что разделительная полоса по определению не предназначена для движения транспортных средств. А раз по ней транспортные средства ездят, и она для этого, очевидно, предназначена, значит, что?
Это уже другая какая-то полоса.
Это не означает, что они ездят с нарушением. Это означает, что у нас не разделительная полоса. То есть у нас что-то, не попадающее под определение, значит, это что-то другое. Вот здесь то же самое. Мы читаем описание разметки 1.2, она обозначает край проезжей части или границы участка в проезжей части, на которой въезд запрещен. То есть у нас нет участка, на который въезд запрещен, потому что пункт 9.6 ПДД прямо разрешают. Значит, это не тот случай. Значит, она всего лишь обозначает край проезжей части. Все. И это все, что она обозначает. И с этим, поверьте, никто не спорит, потому что у нас на дороге это два разных элемента дороги. Проезжая часть и трамвайные пути. Да, разметка обозначает край проезжей части. Окей. мы и так знаем, что это край проезжей части, спасибо, КЭП. То есть то, что пункт 9.6 разрешает движение по трамвайным путям, это никоим образом не пересекается с вот этими положениями дорожной разметки, кроме того, что разметка запрещает ее пересекать. Это написано отдельно, это не является частью определения, это отдельные требования разметки, и это окей. То есть все, эта разметка, она обозначает край проезжей части, раз, и она запрещает ее пересекать, два. С разрешением двигаться по трамвайным путям при соблюдении ряда условий это не пересекается совсем никак. И третья тема, которую я хотел поднять, касается того, что вообще по ПДД, по ГОСТу не существует способа запретить движение по трамвайным путям, расположенным на одном уровне с проезжей частью. Не существует такого способа. У нас Венские конвенции о дорожном движении от 68 года, ей-богу, создавали гениальные люди. Они придумывали все, что вот на полвека вперед. Сейчас у нас с этого момента прошло уже скоро, что там, 70 лет, если я не ошибаюсь. Так вот, около того. Так вот, до сих пор у нас большое количество стран ездят по ПДД, которые строго соответствуют Венской конвенции. У нас в правилах дорожного движения, вот сверх того, что написано в Венской конвенции, вот что не добавят, то какой-то велосипед, ей-богу. Ладно, я не буду сейчас
перечитывать. Ты сейчас про велосипед сказал, мы сейчас будем велосипедные правила перечитывать.
Суть в том, что еще тогда было понятно, что если трамвайные пути расположены на одном уровне с проезжей частью, значит, это в том числе для автомобилей. Значит, это должно быть написано, и это было написано, и в наших национальных ПДД это написано. Нет, наша администрация, давай ломать уже давно привычное, уже давно сделанное, и начинает что-то какие-то велосипеды изобретать. Посмотрите на Макаровский мост, каким он был в момент, когда его ремонтировали. Там я навскидку вспомню штук 10 разных способов, каким пытались запретить.
Да ладно, столбики на мосту. Это...
Столбики, делиниаторы. Одни только знаки направления движения по полосам. 4 разные вариации было опробовано. Ничего не работало, товарищи, это не способно работать, это не соответствует ГОСТу, это не соответствует ПДД, это не работает. Вот о чем тут может быть спор? Трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью, предназначены для движения автомобилей в том числе. Хочешь, чтобы это было запрещено, делай на другом уровне. Все, нет другого способа.
Но только надо не создавать помех трамваю. Это
важно. Ну да, при соблюдении ряда условий.
Знак.
Мы должны соблюдать условия, в которых мы ведем эфир, поэтому сейчас 3 минуты пауза в прямом эфире «Дорожного просвета». После этого вернемся и продолжим.
«Дорожный просвет» на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
Я вообще ничего не понимаю.
11.35 на часах. Программа «Дорожный просвет» вернулась в эфир радио «Форум 104.5». Я напомню, что в этой студии мы сегодня вместе с Олегом Таратухиным, председателем фонда помощи пострадавшим в ДТП, представителем общественного центра «Автомобилист», и Дмитрием Ларионовым, представителем комитета по защите прав автомобилистов. О чем мы тут жарко спорили в студии, пока был перерыв в нашем эфире? Публикация на портале РБК. МВД предложила прикрыть лазейку для получения прав на снегоходы. В МВД решили планируют запретить водителям управлять снегоходами и квадроциклами без экзаменов. Речь идет о водителях, у которых в правах напротив категории B1 нет отметок. Так вот, им разрешат ездить на транспорте только с автопосадкой, а для управления средствами с мотопосадкой потребуется получить категорию А или открывать категорию B1 с отметкой МС. Что это такое? Вот я, как обладатель не самых свежих прав, у меня категория B1 была открыта автоматически, когда я первый раз меняла права. Почему меня вообще зацепила эта тема? Вот в минувшие выходные спокойно, совершенно, я наконец-то спокойно смогла поездить на квадроцикле, помня, что я ничего не нарушаю, что в том числе права, которые у меня есть, водительские, они мне разрешают сидеть за рулем квадроцикла. Снегохода я боюсь больше, честно признаюсь. В чем, собственно, причина? Я наконец-то начала пользоваться квадроциклом полноценно, как транспортным средством. То есть я начала подстраивать зеркала для того, чтобы видеть, что у меня происходит сзади, когда я мчусь на этом квадроцикле. Я начала отрабатывать маневры с включением поворотника. То есть весь функционал, который я уже давно на автомате выполняю, сидя за рулем автомобиля, я начала выполнять на квадроцикле. И я понимала, что есть у меня водительские права, даже если сейчас из вон той чащи вырулит патруль ДПС и скажет: девушка, а не нарушаете ли вы? Я скажу: нет, права есть, ездить умею, навыки все соответствуют. Поворот показываю, назад сдаю, где включается аварийка, тоже знаю, и так далее. Но сейчас МВД озаботилась именно тем, что у нас за рулем квадроциклов оказываются люди, которые вроде как не умеют им пользоваться. С одной стороны, мне досадно, что мне придется доучиваться и получать какие-то там дополнительные категории. Вот при том, что я воспринимаю квадроцикл и снегоход как полноценное транспортное средство, и все навыки ПДД и вождения я должна к ним прикладывать. Наступит у нас счастье, станет у нас меньше аварий с квадроциклами.
Они вообще есть?
Они есть, только это аварии не в режиме городского движения, а это в основном история с прокатом. Когда права есть, можете садиться на квадроцикл. В прокат дают это транспортное средство, а по факту люди привыкли сидеть за рулем и нажимать педали, которые у них находятся под рулем. Вот разница-то в этом. Автопосадка и мотопосадка.
Я сейчас вообще считал, что у нас квадроциклы не предназначены для дорог общего пользования.
Да нет, почему? Есть те, которые предназначены.
Ну, подожди, как я из гаража доеду до ближайшего леса, где я хочу?
В прицепе?
Нет, это вообще следующий вопрос. Это, знаешь, это есть большой, ну, хотя бы в прицепе или на эвакуаторе, как угодно. То есть у нас есть, допустим, трековые мотоциклы, которые не предназначены для езды по дорогам общего пользования, потому что они не соответствуют основным положениям, требованиям техрегламента. У них даже оптики, как правило, нет для этого. И их совершенно спокойно перевозят на эвакуаторах на трек, где их используют, а потом точно так же обратно на стоянку. То есть это нормальное явление. У нас есть огромное количество транспортных средств, которые, в принципе, не должны выезжать на дороги общего пользования ни при каких условиях. Я уж молчу там про БелАЗы там какие-нибудь, да. Ну, то есть это особые случаи. Вот. А что касается вот данной конкретной новости, честно говоря, я как-то от этой темы далек, потому что у меня, ну, как бы, я вообще за всю жизнь сдавал только на категорию Б, и в тот момент, когда у нас ввелись дополнительные подкатегории, у меня автоматически открылась Б1. Я, честно говоря, долго не мог понять, а в чем вообще состоит вот эта правовая коллизия и в чем состоит проблема. То есть, ну да, нет отметки в Б1, ты садишься за руль транспортного средства категории Б1, значит, ты не умеешь право управлять, все окей. А почему как бы это вызывает какие-то недовольства? То есть для меня это было непонятно. Сейчас я открываю ФЗ о безопасности дорожного движения, главу 25 про вот все вот эти категории, и я начинаю понимать, что да, действительно у нас, если ты, допустим, сдаешь на водительское удостоверение с категории Б, у тебя автоматически открывается Б1. Если ты сдаешь на категорию А, у тебя автоматически открывается Б1 с мотоциклетным рулем. И это разные вещи. То есть, если нет в правах...
Ну, то есть, ты умеешь сидеть верхом на транспортном средстве, соответственно, вот тебе все транспортные средства с такой посадкой, с мотоциклетной посадкой, либо с мотоциклетным рулем. Ну, потому что вот либо поворачиваешь ты вот этим вот рулевым колесом, либо ты поворачиваешь вот этими вот, простите, рогами, я скажу как девочка. Это разные абсолютно движения, и за рулем мне, честно скажу, за обычным рулевым колесом мне гораздо проще это дается. С мотоциклетным рулем у меня пока что такие очень осторожные, аккуратные отношения, нужно учиться,
ну, в общем,
нужно отрабатывать.
В общем, я, честно говоря... Вот сейчас я, прочитав эту новость, я, прочитав, освежив свет, ФЗ. Как это ФЗ, да, в голове, я понимаю, что... А в чем проблема-то? Все так, как должно быть. Ну,
а
наконец-то
пытаются обязать проходить обучение.
А в чем проблема-то? То есть это... Ну, я не знаю. То есть тут же проблема это не в том, что человек не знает ПДД. Проблема в том, что у него нет опыта владения данным...
Но он считает, техникой. Что он имеет право. От этого возникают проблемы, аварии,
слушайте,
различные несчастные случаи.
Если я получал категорию «Б», если я сяду за руль грузовика, да, технически я смогу поехать. Да, я это знаю, там точно такие же органы управления. Но это категория «С», у меня нет права, и я знаю почему. Это совершенно другое транспортное средство, у него другие характеристики, у него другая техника им управления.
Ну, а ты думаешь, речь идет именно о навыках вождения или о знаниях ПДД?
О навыках вождения.
ПДД. В первую очередь о навыках вождения, ну, потому что правила дорожного движения, что с категорией Б, что с категорией С и что с категорией А тоже, они проходятся в полном объеме. То есть это только про технику вождения история.
Давайте я дочитаю суть предложенных поправок. Желающим управлять транспортом с мотопосадкой потребуется получить категорию А, либо пройти дополнительное обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулем, тем самым открыв категорию Б1 с отметкой МС. Нарушителям этого правила будет грозить ответственность по статье 12.7 «Вождение без прав». За вождение без прав по ней предусмотрен штраф на сумму до 15 тысяч рублей. Ну, вот эти вот 15 тысяч, они меня напрягли.
От 5 до 15 тысяч рублей, да. И я больше скажу, что в случае, если, допустим, происходит ДТП, то ОСАГО пойдет регрессом.
Хорошо. Вот сейчас принимается эта поправка. Я смогу водить квадроцикл со своими прежними правами, как меня тут в Ютьюбе поправляют с водительским удостоверением? Окей, со своим нынешним водительским удостоверением. Смогу я водить квадроцикл спокойно? Или я буду вот тем потенциальным нарушителем, который прячется далеко в лесу, чтобы его не нашли, и отрабатывает навыки езды на квадроцикле?
Ну, вообще, надо, конечно, вот... Я бы повнимательнее посмотрел на документы на этот квадроцикл, но если, допустим, он с мотоциклетным рулем или с мотоциклетной посадкой,
он с,
а, у тебя категория, а у тебя категория Б и открыта категория Б1 без вот этой пометки, то нет.
Печально.
Да почему?
Ладно.
Ну так это же правильно, это же, понимаешь, вот, а чем это технически отличается от мотоцикла, кроме того, что там 4 колеса вместо 2? Ну,
он более,
да,
мотоцикл, устойчивый.
Да, мотоцикл более, как это более рисковый, и там однозначно требуется дополнительная подготовка для того, чтобы просто его держать баланс. А здесь, там органы управления совершенно по-другому расположены, и никто не спорит с тем, что да, после какого-то количества наезда можно получить необходимый опыт, но будет ли он достаточным? Это способно определить только сотрудник ГИБДД, который будет принимать экзамен.
Юрий просит сказать ему по-простому, можно ли развернуться на Куйбышево через эти белые полосы вдоль трамвайных путей.
Разметку
пересекать нельзя. О каком развороте мы говорим?
Видимо, через разметку.
Видимо, да.
Есть перекрестки, на которых эта разметка прерывается. Но если на перекрестке она нарисована сплошь, это, наверное, автоматически. Ну, с другой стороны, а эту сплошную разметку, если она идет через весь перекресток, ее же наверняка дублируют знаки, либо поворот налево запрещен, либо разворот запрещен.
Я, честно говоря, на скидку не вспомню перекрестков, прямо насквозь которые идет эта сплошная разметка, но очевидно, что это должны быть такие перекрестки, на котором поворот налево и любой маневр такой запрещены. И, наверное, речь все-таки о Т-образном перекрестке, потому что как тогда.
Нет, если представить улицу Куйбышева, ну, если нет разрывов в этой разметке, нельзя на прямом участке через вот эти вот сплошные, если разметку пересекать нельзя, а вы как без пересечения разметки развернетесь?
Ну, в общем, да. То есть, не, просто в какой-то момент, я не знаю, откуда это, то есть это кто-то из слушателей написал, или это только твои слова, что речь идет, в том числе шла о разметке, которая прямо через весь перекресток нанесена. Если разметка нанесена через весь перекресток, значит, на таком перекрестке тоже запрещено ее пересекать.
Михаил пишет: находите свободное время, учитесь на категорию А. Ну, я уже практически смирилась с этой участью, вот на самом деле. Хотя мне эта категория, она, если и будет нужна, я небольшой любитель мотоциклов, и на квадроцикле я только вот для удовольствия совсем чуть-чуть покататься, и не хочется уж прямо сильно и злостно нарушать. Плюс 7-908-909-104-5 и прямая трансляция на канале «Горожане.разговор».
Кстати, лайфхак. А можно просто не ездить по дорогам общего пользования?
Это как?
Ну, например, ездить по автодрому, ну, так, в свое удовольствие. Знаешь, что автодромы бывают разные. Ездить по закрытым трассам.
Ну, да, для этого
можно, допустим, ездить по льду. По льду. На льду ПДД вообще не действует, потому что ПДД у нас действует.
Не на каждый лед можно выезжать.
Ну, согласен.
Вспомни, сколько у нас ледовых автодромов в Екатеринбурге и его окрестностях легальных.
Ну, это уже следующий вопрос. Мне всю дорогу интересно, уже больше десятка лет мне интересно, как, в какой правовой сфере, в какой плоскости находятся ледовые, допустим, как они называются, ледники. То есть это... дороги, которые зимой прокладывают по руслам рек, по льду. Это ведь поверхность льда.
Это ледовая переправа.
Это не просто переправа, речь идет именно о дорогах, которые конкретно на зиму вот в северных регионах прокладывают прямо по реке, прямо по самой реке. Такие дороги есть.
По дну?
Нет, по руслу.
По льду.
По льду.
По
я
льду.
Ездил по такой переправе один раз через Каму.
На них ПДД не действуют. И как там ДТП разруливаются? Там,
кстати, ага, можно выезжать на встречку, ура!
Там даже дорожные знаки можно найти, но ПДД не действует. То есть, если внимательно прочитать ПДД, ПДД действует в пределах дорог. А у дороги определение – это у нас полоса земли или поверхность искусственного сооружения. А тут у нас ни то, ни другое.
Ну, это земля, когда она становится льдом.
Нет, это лед. Это не полоса земли, и это не поверхность искусственного сооружения.
Там же есть земля под водой. Я не знаю. Я просто помню, что там нужно было открыть окна, когда ты заезжаешь. И...
Ну, чтобы увидеть, да, наверное.
Что?
Чтобы увидеть, наверное.
Я думаю, чтобы выплыть, если что.
А, ну да.
Ну, я не знаю, там не написано было для чего, но понятно. Попросили открыть окна и ехать. Я открыл.
Еще немного сообщений с YouTube. Интересуется, какое правовое основание, вернее, обоснование у операторов кикшеринга взимать штрафы за нарушение ПДД. А мы не говорили, что операторы кикшеринга взимают штрафы за нарушение правил дорожного движения. Они взимают штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами.
По условиям договора. То есть, когда вы берете самокат в аренду, вы соглашаетесь в форме оферты. То есть вы акцептуете оферту, в которой содержатся все эти положения, и вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения условий договора вы будете оштрафованы. И в некоторых случаях, допустим, да я думаю, что даже во всех случаях, то есть зафиксированные нарушения ПДД являются также нарушением условий договора, потому что в договоре есть положение, что пользователь обязан соблюдать ПДД.
Самое простое действенное решение – приравнять самокаты к мопедам.
Ой…
Они уже симы, они уже прописаны в ПДД, это опять все править, опять все перелопачивать. Да, конечно.
Тему еще продолжить. У каршерингов же тоже есть всякие штрафы, причем которые отличаются от штрафов за нарушение правил дорожного движения, например, за парковку, когда кто-то кого-то заблокировал, была такая ситуация, я о ней рассказывал, мне говорили, чуть ли не 4000 штраф взимается за ДТП. Если тот, кто взял автомобиль каршеринга, попал в ДТП, с него там штраф взыскивали, я не помню, чуть ли не 200 тысяч. То есть есть такие штрафы, на которые ты соглашаешься, и это твой выбор.
Да, и причем далеко не всегда речь идет о нарушениях, которые вообще каким-то способом нарушают ПДД. Например, если каким-то способом зафиксировал оператор каршеринга, что за рулем находилось другое лицо, а не то, которому было предоставлено право, это не является нарушением правил дорожного движения.
Вообще никак.
Но за это такой конский штраф.
А Михаил пишет, что на закрытых автодромах, про которые мы говорили, могут возникнуть сотрудники ГИБДД, им ничто не запрещает заехать на закрытую территорию. Разве не так? Представляете, сколько бесправных водителей можно было бы на автодроме, как пока там курсанты присутствуют? Потому что мы же без прав в статусе курсантов сидим за рулем, но с инструктором. А если инструктор вышел, сказал,
вообще-то...
а теперь давай сама?
Вообще-то это действительно так, и даже если, допустим, речь идет о закрытой, то есть я тут сразу действительно оговорюсь, что тут надо уметь, как это, предъявлять аргументы, и далеко не у всех, и далеко не всегда, в принципе, это получится. Поэтому, да, наверное, я соглашусь с Михаилом. Дело в том, что действительно это не снимает с такого действия статус нарушения ПДД. И я, честно скажу... Я все-таки за то, чтобы вот на таких закрытых территориях только учились, потому что вот учебная езда у нас на закрытых территориях разрешена прямо правилами дорожного движения. Правда, тут начинает вступать...
А как определить, учебная у меня езда или нет? Вот я только что тебе привела пример даже на автодроме, вот на котором я бы получала обычные водительские
хорошо,
права.
Хорошо, есть
инструктор берет и выходит из автомобиля.
Есть три очевидных признака того, что мы говорим об учебной езде. Во-первых, транспортное средство со значком «У». Во-вторых, наличие инструктора, я не говорю в транспортном средстве, а вообще. И в-третьих, наличие у этого инструктора соответствующих корочек.
Проблем все больше. Вот чем дальше в лес, тем больше проблем с этими самыми квадроциклами. Я поняла, что все, нет, значит мне нужна новая категория.
На квадроциклах вообще редко ездят. В городе я не помню, чтобы я видел. На каких-то дорогах за городом иногда встречаются, в основном их покупают для того, чтобы рассекать там по лесу, по каким-то специальным трассам, где-то можно делать. Даже на асфальте на нем неинтересно ездить.
Ну, мне понравилось по хорошей, как это правильно назвать? Ну,
грунтовке?
Да, наверное, по грунтовке она такая уезженная, с ухабами, немножечко грязьки.
Плавнее едет, у него же там такой профиль на резине.
Плавнее.
Ну,
когда
да.
Ты последний раз сидел за рулем квадроцикла плавнее, это как ты поедешь?
Ну, чем по асфальту, я
Нет, на асфальте я согласна, на квадроцикле не очень интересно. Вячеслав пишет, по рекам проводят автозимники. Требования прописаны в ГОСТ, это искусственное сооружение, его отсыпают и намораживают.
Вячеслав, спасибо вам огромное, наконец-то я это узнал хоть от кого-то.
Ну, раз это искусственное сооружение,
да.
Я так понимаю, что
значит,
тут,
ПДД на них, наверное, действует.
Тут начинается история как с мостами, эстакадами и всем вот этим. Вот это же тоже искусственное сооружение, предназначенное для движения.
Ну, в общем, да. То есть, если это именно искусственное сооружение, то есть это не просто по природному льду, да, идет движение, а
подготовленное.
Да. Нет, подготовка – это немножечко другое. То есть тут речь идет именно о том, что его еще и отсыпают, намораживают, то есть с ней что-то делают искусственное для того, чтобы…
Или должны делать.
Ну, во-первых, соблюсти требования ГОСТа, а во-вторых, еще, кроме прочего, очевидно, сделать так, чтобы это попадало под определение в ПДД для дороги.
Мне так нравится, когда радиослушатели знают больше, чем мы, и нам подсказывают. Спасибо вам большое.
Да, мы всегда этому рады. Димон нам пишет, что курсанты без прав и по дорогам общего пользования ездят. Да, но там инструктор, там вот все те условия, про которые говорил Дмитрий Ларионов, все-таки на дорогах общего пользования, они соблюдены.
У нас же есть глава
ситуация
правил дорожного...
В ситуации автодрома инструктор чаще может покидать автомобиль и говорит, давай-ка сам, мне с тобой тут надоело вообще
крутиться. У нас глава ПДД есть, я забыл ее номер, к сожалению, да, так называется, учебная езда, вот, глава 21. Вот, пункт 21.1. Обучение первоначальным навыкам управления транспортным средством должно проводиться на закрытых площадках или автодромах. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим вождению. То есть суть в том, что с пунктом 21.1 обучающий вождению вроде как формально даже и не обязателен, потому что он обязателен только на дорогах. А что такое дорога, мы уже знаем.
Спрашивают нас, электровелосипед чем отличается от мотоцикла и квадроцикла с мотоциклетной посадкой и рулем, и надо ли на электро... Но это же велосипед. Все-таки велосипед предполагает, даже электрический велосипед, если я правильно понимаю, там все равно крутятся педали.
Да,
за счет кручения педали идет подзарядка этого самого электродвигателя.
Электровелосипед, если мы говорим именно, как сказать, то есть если вы откроете правила дорожного движения, там есть определение велосипеда. Так вот, на велосипед вполне может быть поставлен электромотор, на него там есть ограничение по мощности, на него есть ограничение, если я не ошибаюсь, 25 км в час, по достижению которого он, электромотор должен отключаться. Если все эти требования соблюдены, то такое транспортное средство даже не перестанет быть просто велосипедом, даже не электровелосипедом. То есть это будет по-прежнему велосипед. Если мы говорим о таком велосипеде, то он от велосипеда вообще-то ничем не отличается особо, потому что, ну, как бы это все равно велосипед. А с точки зрения техники вождения, это все равно педальный транспорт, просто со вспомогательным мотором. А вот если мы говорим о велосипеде, у которого или скорость больше, или мотор мощнее, или даже педали нет, такие тоже есть, то это уже не велосипед, это уже что-то другое, а что мы должны с оглядкой на тех характеристики посмотреть в правила дорожного движения, и то там поймем, что это такое.
Я думаю, что будем на этом завершать мы эфир сегодняшнего «Дорожного просвета». Дмитрий Ларионов, Олег Таратухин, Александра Короткова. Через неделю мы обязательно вернемся в прямой эфир «Радиофорум 104.5». Спасибо, что с нами общались, нам писали и нам подсказывали. До свидания.
До свидания.
До свидания.